Бесится меня невеста, отрыдает честно. За меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни. И, быть может, выпью за меня враги, за меня другие отпоют все песни. И, быть может, выпью за меня враги.
Забрали Николая за пьяную какую-то драку с поножовщиной да с оскорблением власти. И по странной случайности все предварительное заключение просидел тот в бутырке, в камере, за которой Максим Григорьевич тогда следил. Как сейчас помнит Максим Григорьевич. Входит он, как всегда, медленно и молча в камеру, и встает ему навстречу Николай Светенко по кличке Коллега, уголовник и гитарист, наглец и соблазнитель его собственной, хотя и нелюбимой дочери. И совсем не загрустил он от того, что грозило ему от 2 до 7 по статье 206-Б Уголовного кодекса, а даже как будто наоборот чувствовал себя спокойнее и лучше.
«А, Максим Григорьевич, ненаглядный тесть, прости, кандидат только в тесте, вот эта встреча! Знал бы ты, как я рад, Максим Григорьевич! Ты ведь и принесешь чего-нибудь, чего нельзя по блату, да по-родственному, и послабление будет отеческое мне и корешам моим! Верно ведь, товарищ Полуэктов?»
Максим Григорьевич как мог тогда Кольку выматерил, выхлопотал ему карцер, а при другом разе сказал:
«Ты меня, ублюдок, лучше не задирай. Я тебе такое послабление сделаю. Всю жизнь твою поганую лагерную помнить будешь».
Николай промолчал тогда, после карцера. К тому же у него на завтра суд назначен был. Он попросил только:
«Тамаре привет передайте. И все. И пусть на суд не идет».
Максим Григорьевич ничего передавать, конечно, не стал. А на другой день Кольку увезли, и больше он его не видал и не вспоминал даже. И вдруг вот он, как снег на голову, с коньяком да с другом, как ни в чем не бывало, попивает и напевает.
Снег скрипел подо мной, поскрипев затихал, и сугробы прилечь завлекали. Я дышал синевой, белый пар выдыхал. Он летел, становясь облаками.
Что думаешь делать, если не секрет? На работу думаешь или снова за старое?
Да за какое-то старое. Я работал, Максим Григорьевич, я рекламу рисовал, а драка-то случайная. Играли в петуха во дворе. Один фраер хорошо разбанковался, третий круг подряд всех чешет, на кону уже 200 было. Ну, и я, хоть и выпивший, вижу, передергивает он. Я карты бросил, да и врезал ему. Надел на кумпол. Он кровью залился, а парень оказался цепкий, да настырный, так что мы с ним 10 минут разбирались. Ну, а пока милиция подоспела, соседи стали вязать. А я вашего брата недолюбливаю. Теперь люблю больше себя. А тогда дурной был, не понимал еще, что власть надо любить. И бить ее очень даже глупо. Ну и, конечно, милиции досталось. Вот. Так что драка эта дурацкая, и срок схлопотал я ни за что. Да. Что теперь об этом говорить? Это бельем поросло,
сказал Колька и пропел продолжение песни.
А я мыщик молодой, не хлестал лошадей, потому и замерз, бедолага.
Песни, из которой выходило, что если бы ямщик был злой и бил лошадей, он мог бы согреться и не замерз бы, и не умер.
Потому и замерз, бедолага.
Так всегда, дескать, в несправедливой этой жизни. Добрый да жалостливый помирает, а не добрый да жестокий, живет. Песня Максиму Григорьевичу показалась хорошей и странно напомнила песни Саши Кулешова, артиста и вчерашнего собутыльника. Опять засосало у него под ложечкой от досады за давешнее хвастовство, и, отгоняя ее досаду, Максим Григорьевич спросил для приличия, что ли, у Толика, дружка Колькиного, который во все продолжение разговора только лыбился и подпевал.
— А ты чем занимаешься?
— Я-то. Я пассажир.
—
протянул Максим Григорьевич, хотя и не понял.
— Кто-кто, говоришь?
— Пассажир. По поездам да такси. Работа такая. Пассажир. Максим Григорьевич недоверчиво так взглянул на него, но, решив не показать виду, что такой профессии он не знает, больше спрашивать не стал. Нарвешься опять на розыгрыш какой-нибудь и посмешищем сделаешься.
Ну, а ты, Николай, что делать будешь?
Пойду в такси, должно быть, шофером. Поработаю на план и на себя маленько.
Снова переглянулись дружки. Разговор шел вот уже час почти. А Николай про Тамарку не спрашивал. Ждал, должно быть, что Максим Григорьевич сам скажет. А тот не торопился, тянул резину, может, нарочно, чтобы помучить. А уж как хотелось Николаю расспросить да разузнать про Тамару, бывшую свою подругу, у которой был первым, и который сам же разрешил не ждать. Он тогда и не думал вовсе, что будет думать о ней и грустить, и печалиться. Там, под Карагандой, где добывал он с бригадой уголь для страны, ночью, лежа в бараке, вымученный и выжатый дневной работой, отругавшись с товарищами или поговорив просто, должен был бы он засыпать мертво. Но сон не шел. И он считал чуть ли не до тысячи и думал о чем-то приятном. Всплывали в памяти его и двор, и детство его, голубятника Кольки коллеги, и Сенька Сапеля, у которого брат на калибре, и позднейшие многочисленные его рисковые опасные похождения, и, конечно, женщины. Их было много в Колькиной бесшабашной жизни. Совсем еще пацана брали его ребята к гулящим женщинам. Были девицы всегда выпившие и покладистые. По нескольку человек пропускали они в очередь ребят, у которых это называлось «ставить на хор». Происходило все это в тире, где днем проводили стрельбы милиционеры и досаафовцы, стреляли из положения лежа. Так что были положены на пол спортивные маты, и на них-то и ложились девицы и принимали однодневных своих ухажеров пачками в очередь. Молодых, пьяноватых ребят, дрожащих от возбуждения и соглядатайства. «Да ты же пацан совсем», — говорила одна Кольке, когда он пришел туда первый раз. «Молчи, шалава!» — сказал тогда Колька как можно грубее и попохожее на старших своих товарищей, прогоняя грубостью мальчишеский свой страх. Девица поцеловала его в засос, обняла, а потом сказала: «Ну вот и все. Ты молодец. Хороший будешь мужик». И отрезала очередному: «Следующего не будет. Хватит с вас». Встала и ушла. Запомнил ее Колька, первую свою женщину. И даже потом расспрашивал о ней у ребят, а они только смеялись. Да и не знали они, откуда она и кто такая. Помнил ее Колька благодарно, потому что не был он тогда молодцом. Ни черта не понял от волнения и нервности. Да еще дружки посмеивались и учили в темноте. «Не так надо, Коля, давай покажем, как». А другая девица на мате рядом, которая уже отдыхала и отхлебывала из горлышка водку, рассказывала с подробностями, как подруги ее, то есть сейчасной Колькиной любовницы, год назад ломали целку. Был это некто Виталий Бабешко, знаменитый бабник и профессорский сынок. Все это Колька слышал и не мог сосредоточиться и понять, хорошо ему или нет. Потом были другие разы, были и другие совсем девчонки. Их заволакивали в тир насильно, они отдавались из-за боязни и потом плакали, и Кольке было их жалко. Когда стал он постарше, появились у него женщины и на несколько дней, и дольше. Был у него даже роман с администраторшей кинотеатра, где он работал. Администраторша была старше его лет на 10, крашеная яркая такая блондинка. Николаю она казалась самым верхом совершенства красоты. И когда она оставила его, презрев ради какого-то циркача, гонщика по вертикальной стене, Колька подошел как-то к окончанию аттракциона с явным намерением покалечить циркача. а потом заглянул в павильон. Сверху оттуда все видно. И так был потрясен и ошарашен, что не дождался гонщика, а просто ушел.